Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель строящегося храма благоверного князя Александра Невского, протоиерей Игорь Фомин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
По традиции программы прошу вас благословить наших телезрителей.
Благословение Господь на вас, благодатью человека любим, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь.
Сегодня тема нашей передачи – приход молодежи в церковь. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, тема «Приход молодежи в церковь». И сразу же первый вопрос. Какими путями молодежь приходит в церковь?
Естественно, путями Божьими приходит в церковь, только ему ведомо, как он приведет человека, молодого или зрелого, и Господь в каждое сердце стучится. Но вот отворит или не отворит – это уже дело каждого человека. Но молодежь имеет маленькую особенность. Она, даже это не маленькая особенность, она небольшая особенность у молодежи. Она очень категорична, да? Она не ищет каких-то кривых путей, только прямо, не любит блата. И не любит каких-либо, скажем так, неправильных проявлений, неправости. И вот через искание правды, наверное, скорее всего, и больше всего приходит молодежь в церковь.
А может быть, через какие-то трудности в жизни? Бывает такое, что...
Через трудности в жизни у молодежи редко. Они редко приходят в храм. Это все-таки свойственно более зрелым людям, кому уже там за 25, за 30 лет. Вот. А все-таки молодежь – это искатели. Им трудности – не трудности, им боли – это не боли. Вот. Им главное напитаться, свою алчбу напитать. Им главное найти правду в этой жизни. Ну, а если не в церкви, то где они смогут найти, в общем-то, ответ на все вопросы?
Вот если ищущий молодой человек приходит в церковь, могут ли какие-то проявления в церкви его оттолкнуть?
Конечно. Конечно. Только проявления не в церкви, а в околоцерковной среде скорее. Это может быть невнимание со стороны и священнослужителей, и со стороны обслуживающего персонала храма, что, к сожалению, часто бывает, но с каждым разом все реже и реже. Это может быть и какие-либо другие проявления. Лукавый тоже не дремлет. Он видит жаждущую душу, ищущую, находящую, вот-вот найдет сейчас истину, и, естественно, пытается поставить подножку. Но по-настоящему ищущий человек, в общем-то, он ничем не смущается, он добивается своей цели.
А могут ли быть какие-то недостатки в самой церкви, вот, которые могут как-то смутить молодого человека? Есть ли какие-то недостатки, на ваш взгляд?
В церкви априори недостатков нет. Церковь – это Богом установленный институт. Здесь все творится по воле Божьей. Недостатки не в церкви могут быть. Могут быть недостатки в представлении о церкви. Когда человек приходит в храм и пытается храм переделать под свои понятия, под свои, в общем-то, какие-то устремления. Но в самой церкви он потом поймет. Все, наоборот, очень взвешено. Все очень грамотно, все очень с любовью и аккуратно.
Что молодые люди, в конце концов, находят в церкви? Какие ценности, может, какие-то качества приобретают? Что они находят?
Вы знаете, наверное, искание каждого человека, будь то молодой или не молодой, они всегда заключаются в искании счастья. Счастье – это, наверное, то совершенно непонятное нам качество, о котором мечтает каждая душа христианка, вышедшая от Бога. Ну и не только, в общем-то, проявившаяся в этой жизни как христианка. Любой человек ищет счастье для себя, для своих ближних, для знакомых, для сродников, друзей, ну и так далее и тому подобное. И человек, естественно, приходит в храм за счастьем. Счастье может выражаться в чем угодно. Это как уже у взрослых людей в утешении, в понимании смысла жизни. Точно так же и у юного человека в правдоискании. И он находит эту правду, находит свое счастье, находит утешение и находит, в общем, поле деятельности. Потому что счастье – это не тогда, когда мы что-либо нашли, увидели и вот в покое сели там или разлеглись, и теперь вот будем ешь, пей, веселись на каждый день. Житница много построена, как по евангельскому притче, да. Счастье – это наоборот, это осмысленный труд не только на свое благо, но на благо ближнего и на благо Божие.
Спасибо, у нас звонок. Звонок из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вот вопрос. Как-то беседовала с мальчиком, ну, в святом месте мы посещаем часто монастыри, с одинокой, воспитывающей его мамой. И очень такая душевная, хорошая беседа с ним была. Но он мне задал такой вопрос. А зачем вообще я родился? Я бы не хотел рождаться. Вот меня не спрашивал никто. И как бы вот зачем рождаться? Мама вот не очень счастлива, жизнь у нас не очень сложилась. И, в общем, такой вопрос, который завел меня в тупик. Вот, я хотела бы вас спросить, как на подобные вопросы все-таки уметь отвечать нам, православным людям? Спасибо большое, раба Божия Ксения.
Да, замечательный вопрос, конечно, очень сложный вопрос. Детям свойственно прям в самую середину бить. Если уж что-то либо узнавать, что-либо познавать, то, естественно, узнавать и познавать прям сразу конкретную суть. Я бы не хотел рождаться, зачем вы меня родили, вы не спросили у меня разрешения. Это очень распространенное, скажем так, утверждение. Даже не вопрос, утверждение уже людей более зрелого возраста, но находящихся еще совершенно в юношеском состоянии, лет 20-23, обычно они лежат на диване и начинают тем самым манипулировать своими любящими родственниками. Что же можно ответить, вот, наверное, этому ищему ответ на самый важный вопрос жизни, о смысле ее? Наверное, мы должны ему сказать правду. Правду именно ту, которая нам открыта из Священного Писания. Что Господь творит человека для сорадования. То есть мы призваны к тому, чтобы научиться радоваться этой жизни. Радость – это не какой-то такой кирпич, упавший с неба. Вот он раз тебя по голове, и ты сразу стал веселым, засмеялся, побежал куда-то. Да? Нет, это совсем другое состояние, хотя ты тоже будешь веселым, но это, скорее всего, к медицине относится, да, уже. Вот. А сорадование Богу – это видеть во всем смысл происходящего, промысел Божий. Это видеть радость в труде, это видеть того, что твои родители не только несчастны, они могут приходить домой, конечно, плакать, что категорически запрещено родителям, желающим вырастить счастливых детей, не только в церкви, это вообще в психологии запрещено всем. Вот. В психологии запрещено это каждому родителю совершать, потому что родитель должен быть святым по, скажем так, своему восприятию. Поэтому всегда, когда нас спрашивают, зачем мы сотворены здесь, на этой земле, зачем я пришел сюда, всегда надо отвечать для того, чтобы ты научился радоваться. А это очень-очень большой труд. Ну, это если в двух словах. Если не в двух словах, то надо брать книгу «Путь ко спасению», надо брать Священное Писание и читать святых отцов. И тогда вы полностью узнаете, для чего мы сотворены, почему в нашей жизни бывают трудности, почему в нашей жизни бывают радости, как надо реагировать на те скорбные моменты жизни, которые нас одолевают, и как надо по-настоящему радоваться и веселиться в этой жизни, чтобы это веселье не было мимолетным, когда тебе вечером хорошо, ты порадовался, а утром тебе плохо. А так, чтобы и вечером, и утром, и всегда ты был тем человеком, с которым бы очень хотелось общаться окружающим.
Очень хорошо. Вот вы сказали, что молодежь идет в церковь за счастьем и за правдой. А возможно ли правда и счастье, возможно ли они вне церкви?
Вы знаете, дело в том, что вне церкви тот же самый сотворенный Богом мир все то же, что творится и внутри церкви. Я имею в виду, творится именно Богом. Ведь солнце, оно светит и праведным, и неправедным. И дождик идет и на праведных, и на неправедных. На всех Господь презирает и видит. И какие-то отблески, отголоски счастья или правды, естественно, в этом мире можно найти в любом уголочке этого земного шара, где бы мы там с вами ни были. И в кафедральном соборе храма Христа Спасителя, и в племени Тумба-Юмба, в общем-то, где тоже есть свои моральные, нравственные законы, законы именно совести, по которым эти члены племени будут судиться. Поэтому найти, конечно, счастье можно, но его мало во внешнем мире. Это маленькие крупицы, это, скорее всего, временное счастье. И правда, она, конечно, есть, но истина, она пребывает только внутри церкви.
Вы сказали, что вот даже в племени Тумба-Юмба люди могут жить по законам совести. Разве этого недостаточно?
Вы знаете, как показывает практика, в общем-то, нет. Нравственный закон, он, конечно, хороший закон, о нем, кстати, очень много говорит сам Спаситель, Господь наш Иисус Христос, Священным Писанием, и с этого, в общем-то, и начинается проповедь Христа. Но к нравственному закону должно быть не только, в общем-то, соблюдение заповедей, но еще должна быть приложена обязательно любовь. Любовь к Богу, любовь к ближнему, и тогда нравственный закон становится живым законом. Если в твоем нравственном законе живет только любовь к ближнему, он, в общем-то, не так уж совершенен. Мы можем это посмотреть даже по заповедям, которые нам оставлены. Ветхозаветные заповеди, они запретительные заповеди, не убей, не укради, ну и так далее, и тому подобное, да? А новозаветные заповеди, они заповеди с обетованием, то есть заповеди побудительные, когда они нас настраивают на определенный лад, вот, на определенное состояние души. Если в ветхозаветных заповедях можно четко соблюдать «не», то здесь надо обязательно любить в новозаветных заповедях. И результат должна быть любовь к Богу в первую очередь, но и к ближнему. Это уже как результат любви к Богу.
То есть проявлять любовь к Богу вне церкви – это невозможно?
Я думаю, нет, потому что если ты все-таки человек церковный, то ты все равно будешь в церкви, так или иначе принадлежать к церкви. Это не значит стоять в храме, на плиточках храма, на полу храма, да? Угу. Это значит принадлежать к обществу людей, верующих в Бога. Вот. А вне церкви как ты можешь служить Богу, если ты его не знаешь?
Спасибо. Вот еще такой вопрос. А чем отличается воцерковленная молодежь от невоцерковленной?
Воцерковленная молодежь отличается знанием Бога, грамотным, причем знанием Бога, потому что есть люди, которые находятся в лоне церкви, но еще не воцерковлены, были крещенные, но еще, скажем так, не познали Господа Иисуса Христа в полной мере. Они хоть и соединяются вместе в таинствах церковных и принадлежат к церкви, я не хочу сказать, что они формально принадлежат к церкви, ни в коем случае, но они, скажем так, в полной мере не знают своего Отца Небесного. Вот так. Угу. А воцерковленная человек, воцерковленная молодежь, она в полной мере может сказать, что живет, дышит и служит Христу в духе и истине. То именно о чем говорит, в общем-то, и Господь.
А какими качествами отличается воцерковленная молодежь от невоцерковленной?
Я думаю, именно божественными качествами неизменяемости. То есть, в каком плане неизменяемости? Нет, они, конечно, меняются. Они, конечно, стареют внешне. Они, конечно, там, может быть, совершенствуются нравственно, совершенствуются духовно. Но они всегда остаются молодыми. Сердцем, душой. Всегда радость в них пребывает непрестанно. Я знаю таких людей, священника такого знаю, которому уже 87 лет. Он ощущает себя молодым человеком. Вот, и именно в радости сердца в любви к ближнему служит Богу и ближним со всей полнотой, со всей, в общем-то, радостью.
Ну, неужели нет людей, которые обладают всеми этими качествами, но которые не воцерковленные люди?
У воцерковленного человека это качество, оно внутреннее, оно не приходящее качество. То есть это как благодатная почва, в которую упало зерно и выросло большое-большое дерево. А все-таки для человека внешнего это временное состояние, именно вот те качества, о которых мы с вами говорим. Временное состояние, он сегодня может ими пользоваться, завтра он ими пользоваться не может. Для воцерковленного человека это просто недопустимо. Он или живет в Боге, или живет в любви и является тем самым воцерковленным человеком, или он не живет. И тогда он не то, что не воцерковлен, он не церковный человек, он не верующий человек.
Мне кажется, ключевое слово здесь, вот вы произнесли, мне очень понравилось, внешний человек, что, видимо, у воцерковленного человека это более глубокие корни этих качеств, они как бы имеют более такое прочное основание.
Да, 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 да.
Не внешнее.
Да, и разница между внутренним «я» и внешним «я» у церковленного человека почти никакой дистанции нету, а у внешнего человека между внешним «я» и внутренним «я» может быть очень большая разница.
Ясно. У нас еще один звонок. Звонок из Карачаева, Черкесии.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Будьте добры, скажите мне, пожалуйста, что такое душа и что такое дух?
Угу. Да, я немножечко более пространно, да, если вы позволите, начну. Человек трехсоставен, он состоит из духа, души и тела. Тело, та субстанция, которую мы, в общем-то, все видим, осязаем, она нам очень понятна. Они, в общем-то, наверное, мы и в школе проходим на уроках биологии, все это прекрасно знают. Насколько она сложна. Душа появляется у человека с момента зарождения жизни, то есть еще в утробе матери, во время соединения двух клеточек, отцовской и материнской клеточки. И душа – это тот лучик, который имеет начало, но не имеет конца. То есть он, вот тоже из математики, да, тоже из школьной программы, душа вечна. Вечна именно то состояние, когда душа, через душу мы с вами войдем в райское состояние, дай бог, ну или, к сожалению, не войдем в это райское состояние. Но все-таки будем надеяться на первое, только надежда нас может привести в чувство, наверное, на этой земле. А дух... Причем, да, душа есть только у человека. У животных, к совершению, в общем-то, к сожалению, нету души. А дух животворящий – это дыхание Божие, это то, что выходит от Господа и оживляет человека, оживляет и животного, то, что вернется обратно к Богу. То есть это жизнь. Наша жизнь, мы живем и движемся с помощью вот именно духа животворящего, как он, в общем, так и называется.
Спасибо. У нас еще один звонок. Звонок из Воронежа. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, скажите, пожалуйста, молодой человек, ищущий веру, приходит в храм и спрашивает, зачем Сыну Божьему нужно было вочеловечиться, чтобы спасти людей? Как бы вы ответили? Благодарю.
Угу. Да, Господь приходит в этот мир, чтобы поднять человечество на определенный свой уровень, тот, который был задан Богом для человека еще в райском состоянии. Мы можем представить себе следующим образом. Господь творит весь мир, видимый и невидимый, и вот в видимом мире человек становится выше даже ангелов. Он насаждается в раю, он трудится, чтобы достичь того состояния обожения, чтобы войти в радость Бога именно в то состояние, о котором мы говорили в первом вопросе нашей телезрительницы. То есть обожиться, стать как боги, быть сорадование с Богом. Господь благ и приблаг и творит точно такое же по образу и подобию человека. Но грехопадение, свободная воля привела человека к тому, что он не спадает в них по своей греховности. И для того, чтобы опять поднять на новый уровень и нравственного состояния, и духовного состояния, Господь сам спускается с неба, становится человеком, воплощается в этой жизни, принимает такое же тело, как и у нас, кроме греха. Мы видим, причем в Евангелии, что Господь и ест, и пьет, и носит одежду, и у него бывают, скажем так, эмоции, да? Он выгоняет там торгующих из храма, он вздыхает и говорит: «Доколе буду с вами, доколе терплю вы», то есть такое эмоциональное, в общем-то, состояние, и отдает свою жизнь, чтобы каждый, взирающий на него, имел надежду, имел веру и мог войти в Царствие Небесное. Соединение, отождествление себя со Христом в этой жизни человека дает человеку возможность, надежду войти в Царствие Небесное. Господь не сходит на землю, чтобы возвести человека на небо.
Спасибо, я думаю, достаточно. Вот такой вопрос. Вот молодежь, как правило, очень остро реагирует на любое принуждение со стороны, очень резка в своих взглядах, очень упорно отстаивает свои позиции, свои взгляды. Вот ведет себя бунтарски. Вот совместима ли церковь с бунтарством?
Если бунтарский дух имеет твое чадо, это не значит, что оно перестает быть твоим чадом, твоим ребенком. Если вдруг какой-то ребенок начинает тебя испытывать, а родители, не многие, а все родители знают, что ребенок обязательно проходит этапы бунтарства, обязательно он в своей жизни проверяет родителя, а как родитель отнесется к таким и сяким моим вылазкам и выходкам, и вот если родитель пройдет проверку на эту, на прочность, да, то тогда человек возвращается в родительский дом, становится, в общем-то, наследником того достояния, которое родитель ему собирал всю жизнь. В церкви чада тоже могут проявлять свои бунтарские наклонности. Притча о блудном сыне, в общем-то, нам яркий пример. Напрямую прям говорится, кто Господь в этой притче, кто, в общем-то, бунтарь в этой притче. Точнее, там даже два бунтаря в этой притче, да, младший и старший сын. Mm-hmm. Вот бунтуют они. Но из-за этого отец не любит их меньше. Из-за этого отец, наоборот, к ним относится более внимательно. И каждому находит свое слово, свой подход к каждому из этих бунтарей. Поэтому, когда бунтует личность человека, когда личный человек бунтарские наклонности проявляет в церкви, это приемлемо. Но если он начинает совращать определенную группу людей, создает вокруг себя группу и уводит от истины в сторону, тогда здесь, конечно, трагедия будет для бунтаря. Но прежде чем говорить о таких сектантских, бунтарских наклонностях, человек в первую очередь должен определиться, где он, с кем он, как он. Со своей гордостью, со своими мыслями или все-таки приходит в лоно церкви. Очень часто бывает так, что человек приходит в храм и пытается изменить себя под, скажем так, правила храма, церковные правила, это положительный пример. Но бывает и так, это редко бывает, когда человек приходит в храм и говорит: нет, в церкви все не так, как пел поэт, да, в церкви все не так, вот, и поэтому дайте-ка я вот здесь все изменю. То есть маленький гордец такой пытается сказать, что я сейчас вашу 2000-летнюю традицию научу, я сейчас Богу покажу, как надо управлять людьми, как надо вести их ко спасению. А потом, когда это не получается, ну, разводит руками, говорит: ну, простите, не доезжает до Оптиной пустыни, как некоторые персонажи истории, да, и не успевает покаяться в своих, в общем-то, злодеяниях.
То есть вы имеете в виду Льва Толстого?
Ну, да.
Все-таки несовместимо. То есть либо человек...
Личное бунтарство совместимо, общественное бунтарство несовместимо.
Ясно. У нас еще один звонок. Звонок из Белгородской области.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений.
Я думаю, что вы согласитесь со мной, что большинство молодых людей, они максималисты по природе. А у апостола Якова есть такие слова: братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, Господа нашего славы, невзирая на лица. А вот это как раз он и процветает в храмах. Взирание на лица, особенно если должность еще повыше куда, вот там уже взирание хорошее. А это чистое человекоугодие. Вот поэтому молодежь и не стремится.
Ну, Евгений, я бы так не сказал, что молодежь не стремится. Вот, все-таки молодежь стремится, и подтверждение тому, в общем-то, приходы. На этих приходах очень много интересных программ, той же самой молодежи созданы. Это и спортивные мероприятия, и лагеря, и поездки в детские дома. То есть, вы знаете, каждый может быть, в общем-то, найти себе там применение. Ну, и, естественно, и молитвенное какое-то состояние. Каждый из нас ездил в паломничество в какие-либо монастыри России и зарубежья и может свидетельствовать, что из числа монашествующих очень много молодежи. Вот, очень много молодежи. Мы можем включить телевизор, или уже включили телевизор, и видим, что, в общем-то, и среди ведущих очень много молодых людей, и среди людей, которые занимаются проповедью Христа, очень много молодых людей. А по поводу фарисейства и лицемерия, знаете, ну, кто на это обращает внимание, тот, наверное, это вокруг всего и видит. Те грехи и пороки, которые есть. А когда ты учишь какому-нибудь уважению и почитанию другого человека, ты в первую очередь сам должен быть и уважительным к другим людям, и почитать. Поэтому здесь нет разницы, кто перед тобой стоит. Но если, допустим, брать людей моего положения, кто перед тобой стоит, архиерей или прихожанин? И тот, и другой есть образ и подобие Божие, и из-за того, и из-за другого Господь пролил кровь свою, вот, и купил нас дорогою ценой, кровью своей. Поэтому мы уже не свои, и к одному относишься, если с лицемерием, а к другому с презрением, но бедный и несчастный ты человек.
Спасибо, у нас еще один звонок. Звонок из Нижневартовска.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это Нижневартовск.
Очень приятно.
Анатолий звонит. У меня вот такой вопрос. Есть ли сейчас в монастырях, либо где-то, ну, в других местах старцы, которые отчитывают вот молодежь? Ну, детей там.
Угу. Наверное, есть по поводу отчитывания. Есть, конечно, в общем, такие старцы. Я не думаю, что кто-то различает отчитку для взрослого, для юного человека. Хотя, в общем, такие были. Вот отец Нектарий был в Подмосковье. Я, конечно, за всю Россию взяться не могу сказать, но когда вы задавали вопрос, я вспомнил изречение одного такого вот старца, который, да, он не отчитывал, он служил молебны, но сила молитвы его была такая, что во время молебна, в общем, там исходили и бесы из человека. Но он говорил следующее, что если правильно воцерковить человека, то отчитка ему не нужна. То есть о чем здесь идет речь? Здесь идет речь о правильном, о грамотном научении человека, понимании Бога, понимании Господа нашего Иисуса Христа. Другое дело, что есть и психические заболевания, но здесь надо, в общем-то, смотреть, очень осторожно смотреть на это и пользоваться не только мнением церковных людей, но и мнением еще специалистов из медицины.
Скажите, а что значит грамотное воцерковление?
Когда это не просто формально происходит, а когда это происходит совместно с тем человеком, который сам узнал, познал Христа, увидел Христа, почувствовал Христа, как говорит Антоний Сурюжский, когда на его лице отобразился свет, тот божественный свет, через который Господь, в общем-то, каждого призывает и дает возможность увидеть его.
А могут быть ли какие-то опасности на пути воцерковления? Может быть, человек может надорваться или ошибиться, или оступиться? Вот какие могут быть подводные камни?
Камни могут быть подводные. И один из таких, об одном из таких камней я бы хотел бы сказать подробно. Если вы, дорогие, вдруг увидите, что во время вот такого церковления вы начинаете привязываться к какой-либо личности, к священнику или к тому катехизатору, который вас приводит ко Христу, будьте очень осторожны. Это опасный путь. Это путь не приведения ко Христу, это путь, скорее всего, приведения к человеку. А он, в общем-то, очень опасен. Поэтому любое воцерковление в любом месте, кто бы его ни проводил, архиерей, священник или там мирянин, итог должен быть познание Христа, любовь ко Христу, видение Христа, но ни в коем случае не обожение того человека, который вас привел ко Христу. Да, действительно, наставников много, как говорит апостол Павел, а отцов, которые родили вас во Христе Иисусе, единицы. Но даже в этом случае, кто вас родил во Христе Иисусе, к таким людям привязываться нельзя. Нельзя взирать на них именно с каким-то придыханием, благоговением и восхищением. Будьте осторожны и внимательны.
Спасибо. У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Выключай, да?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите, батюшка.
Благословение Господь на вас. Говорите.
Я хочу задать вопрос. Полезно ли паломничество по святым местам для укрепления веры?
Да. Очень полезно, очень важно и необходимо. Что такое паломничество? Паломничество – это научение сопредельного с тобой человека, его духовного опыта. Мы в этих паломничествах напитываемся опытом той духовной жизни, который привел другого человека ко Христу, допустим, какой-либо подвижник. Мы едем в Троице-Сергию Лавру, мы обязательно это паломничество связываем с преподобным Сергием Радонежским. Мы едем в какой-либо другой монастырь или в другое какое-либо святое место именно к тому, чтобы прикоснуться опыта чужого духовной жизни, и чтобы хоть в маленькой мере этот опыт для себя принять. Поэтому обязательно паломничествуйте. Вы будете сталкиваться во время паломничества с трудностями, радуйтесь этому, преодолевайте эти трудности, но в своем сердце складывайте те жемчужины духовного опыта, которые вы увидите, познаете в этом святом месте.
Спасибо. Сегодня вот прозвучало слово «максимализм». Угу. А в чем, собственно, максимализм христианства? Или в чем героизм христианства?
Ну, наверное, для христианства надо разделить и максимализм, и героизм. Максимализм в чем проявляется? В святости. Что такое святость? Беспорочность. Вот максимализм христианства – это именно святость. И в этой святости, в общем-то, и должен пребывать, наверное, каждый человек, каждый христианин. К этому максимализму и должен стремиться. К этому максимализму стремятся молодые люди, когда приходят в храм, ищут долгих служб, допустим, да, или какого-нибудь изнурительного труда в хосписах, в детских домах и так далее, и тому подобное. Это все есть очень положительный максимализм. Вот. А в чем героизм состоит христианства? Героизм христианства состоит в том, чтобы свою падшую природу обожить. Мне кажется, это самый большой подвиг. Изменить себя не внешне, а именно внутренне, так, чтобы образ и подобие, они совпадали с Богом.
Ясно. У нас еще один звонок. Звонок из Белгородской области, еще один.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый
вечер.
Я хотела такой вопрос задать. Моему сыну 20 лет, и он занимается рэп-музыкой, сочиняет песни, и в них говорит о пороках, о грехах людей и окружающего мира. И у меня с ним несогласие в том, что я ему объясняю, что нельзя это, ну, говорить об этом, да, потому что молодежь может, ну, нехорошо это. Нужно внутри себя бороться с этими страстями и грехами. А он утверждает, если об этом не говорить, то люди не задумаются и не изменятся. Вот кто из нас
прав? Простите, пожалуйста, а он с отрицательной, естественно, точки зрения говорит об этих пороках.
Конечно, с отрицательной. Да, в основном с отрицательной.
Так, да. Да, ну, смотрите, мне кажется, здесь мы должны следующим образом подойти к данному вопросу. Ваш сын пытается на понятном молодежи языке говорить с ними, там, рэпом, ну, и так далее, и тому подобное. Мне здесь довелось на фестивале «Будущее России», это фестиваль детей из детских домов, их талантов, слышать рэп, одна девочка исполняла, против американизмов в нашем языке. Вот. Казалось бы, рэп сам из Америки, да? Вот. И вот она говорила о порочности того, что мы изменяем своему русскому языку. Но вы знаете, наверное, это доходчиво для той аудитории, которая, в общем-то, еще пока не принадлежит к церкви. Говорить об этом надо. Дело в том, что общество, мирское общество, порок возводит сейчас в стадию нормы. Где нельзя говорить о пороке? В детском саду. Вот там говорить о пороке нельзя. Нельзя говорить о пороке совсем, наверное, в начальной школе, когда еще душа чистая и не испорчена грехом. О пороке нельзя, наверное, говорить в семье. Но с людьми, которые уже, может быть, еще и не вкусили горечь этого порока, может быть, еще и с ним не столкнулись напрямую, но хотя бы, по крайней мере, о нем услышали, его увидели, и больше ничего, кроме этого, к сожалению, не знают и не видят. Может быть, мнение вашего сына, оно и должно быть тем ушатом холодной воды, который отрезвит этих молодых людей. А может быть, это будет зернышком, что вот они когда-то услышали, что тот или иной поступок – это грех, это плохо, и, может быть, это зернышко когда-то прорастет. Но здесь есть очень большая опасность для вашего сына. Как бы вот это все не засосало бы его? Если это его вот засосет, тогда, конечно, дела будут плохи. Вот этот рэп, ну и так далее, и тому подобное. Борьба с грехом. Из истории церкви мы знаем, что самые большие ересиархи, то есть те люди, которые выступали против церкви, это они сначала были миссионерами, проповедниками определенных воззрений церкви, но перегибали палку в противоположную сторону общества, дабы показать, насколько это плохо. Но укоренившись в этих противоположностях общества, они, в общем-то, сами стали далеко находиться от церкви. Поэтому в первую очередь вы должны позаботиться о вашем сыне и предупредить его, что жизнь в церкви ни в коем случае нельзя подменять вот такой миссионерской проповедью. Это должно идти параллельно, но его жизнь в церкви, она должна быть очень прочной, устойчивой и основательной.
Вот молодежь часто стремится жить собственным умом, имеет критический взгляд на вещи, не доверяет чужому мнению. Совместимы ли вера и критический взгляд на вещи?
Конечно, вера и критический взгляд на вещи совместим. Несовместимо такое упорство, такое, ну как это называется, да, твердолобство,
упрямство
и тому подобное. Вот это недопустимо. Причем недопустимо только с точки зрения пользы этого человека. Он все равно, скажем так, врата ада не одолеют церковь. А что же говорить тогда о твердолобстве людей? Конечно, церковь они не сокрушат, но себе повредить могут очень сильно. И вот это упорство, которое нанесет им, может нанести им, в общем-то, непоправимый грех. Те, которые утверждают, что я все знаю. Мы прекрасно понимаем, что гордыня – это то состояние, через которые, в общем-то, и пали наши прародители, через которые, к сожалению, и мы сейчас, в общем, становимся уязвимы все более и более в этом мире. И поэтому, конечно, в церкви проявление гордыни, упрямства недопустимо. Но прямое высказывание своих мыслей, идей и, скажем так, вопросов задавания, оно очень приветствуется. В церкви вообще приветствуется все, что является честным и нелицемерным.
Ясно. А вот такое понятие, как свобода. Зачастую молодые люди воспринимают церковь как источник каких-то ограничений, источник несвободы, каких-то запретов. И это отталкивает молодых людей, я знаю. Вот как церковь понимает, что такое свобода?
Свобода в церковном понятии – это действительно в первую очередь свобода от греха. Грех порабощает душу человека, и он становится зависимым. Под видимой маркой свободы, то есть для юного человека, что такое свобода? Жить так, как хочу. А церковь говорит, чтобы не жить так, как хочу, а жить так, как надо. Вот. И вот это так, как надо, оно освобождает, человек полностью раскрепощает. Ну, возьмем, к примеру, какой-нибудь с вами грех или порок, ну, допустим, ложь, вранье, да? Ведь человек свободен говорить все, что он захочет. У него есть совершенно свободный язык, совершенно свободный разум, и он может на белую стенку сказать, что она черная. Может сказать? Может. Он совершенно свободен. Но может ли он это сказать вот, и по совести? По совести он сказать это не может, потому что он ограничен тем, что это не черная стена, а белая стена. То есть он ограничен правдой. Правда может сделать человека несвободным? Нет, не может. Человек свободен всегда. И вот церковь и говорит, что если ты хочешь быть свободен, то ты должен идти в определенных рамках. Ложь, раз мы взяли этот грех как для примера, да, ложь, она сильно порабощает человека. Мы знаем, что человек начинает запутываться во лжи. Он соврал одно, потом другое, третье. Он окружает себя вот этой паутиной лжи. Ему надо обязательно запоминать, что он сказал одному человеку, другому, третьему, четвертому.
Начинает врать себе уже.
Да, себе начинает врать. И он становится зависим вот от всего от этого. То есть он зависим от того, что он должен напрягаться, что вот что же он сказал этому человеку. Если человек говорит правду, а мы обязаны, то есть обязательство – это именно то ограничение, да, которое делает человека свободным, то он высвобождает себе столько времени правды, что, в общем-то, он может это направить на созидательный труд. Поэтому любые ограничения церковные, если есть таковые, да, то они приводят, наоборот, к свободе человека, к независимости тебя от лжи. Так что, мне кажется, церковная свобода – это настоящая свобода будущего человечества.
Спасибо. У нас еще один звонок. Звонок из Самары.
Здравствуйте.
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 Вас беспокоит раба Наталья.
Очень приятно.
Из Самары.
Очень приятно.
Вот подскажите, батюшка, пожалуйста, как мне ответить правильно на вопрос, ну, вот, молодого человека, который вот, спрашивает, а для чего нужно было вообще Богу создавать человечество, если уже изначально он предвидел и падение Адама и Евы, и все наши грехи человеческие, которые вот Господь искупил. И даже вот сейчас как бы мы все понимаем, что будет конец света. Тогда для чего вообще создано было человечество?
Угу. Хорошо. Давайте, Наташ, начнем с конца света. Вот с последнего. Конец света – это не что-то ужасное. Мы как-то привыкли думать, что вот конец света, антихрист, и вот надо как-то это все отсрочить, ну и так далее, и тому подобное. Конец света – это соединение со Христом. Конец света – это у каждого будет обязательно свой личная смерть, свой личный конец света. Так что здесь этого бояться нельзя. Надо бояться быть неподготовленным к концу света, то есть прийти не другом Христовым, а это будет зависеть только от нас с вами. Для чего Господь творит человека? Мы уже немножечко коснулись этой темы, но давайте тогда более образно представим это состояние. Представьте себя. Вот вы сидите дома, и у вас свершилась какая-либо радость. Вот вы человек совершенно радостный. И этой радостью вы хотите поделиться. Точнее, не то, что поделиться. Радоваться невозможно в одиночестве. Радость будет несовершенна. Ты будешь понимать, что где-то вокруг тебя кто-то там есть, и как ты можешь этой радостью поделиться, как ты можешь порадоваться. Для того, чтобы радость была совершенной, ею надо делиться с равными тебе. Можно ли радоваться вместе с компьютером? Нет, с ним можно только веселиться. И то временно, и то не с компьютером, а то, что он передает, какую информацию. Радоваться можно только с равным тебе. Можно ли радоваться с какой-нибудь собачкой, жучкой или кошечкой, там, какой-нибудь Маруськой? Да? Тоже нет. С ними можно хорошо провести время, погладить, погулять. И все, не более. Они, к сожалению, не могут, они все понимают, но выразить эту радость они не смогут. Они могут повелять, они не смогут тебе не посочувствовать, они не смогут проявить по отношению к тебе адекватные твоему состоянию, эмоции и так далее, и тому подобное. Господь творит человека по образу и подобию своему для того, чтобы он, обожившись, то есть трудясь в раю, стал подобен ему и сорадоваться мог, сорадоваться с Богом. То есть мы творимся для сорадования с Богом, мы творимся для радости. Но радоваться можно только свободно. Можно ли радоваться с человеком под дулом автомата? Я думаю, это будет лицемерие, и радость это никому не принесет, ни тот, кто под автоматом, ни тот, кто с автоматом. Поэтому радость может быть только у свободного человека, у человека, освободившегося от греха, или, если брать райское состояние, у человека, который сподобился, то есть трудился и достиг, в общем-то, обожения. Вот с таким человеком можно и сорадоваться. На это мы с вами и призваны. К этому нас и призывает Господь. Он ждет нас для сорадования. И, в общем-то, это не так трудно и достижимо. Начни радоваться с подобным тебе, и ты придешь в радость ко Господу. Начни приносить радость окружающим, и Господь и тебе принесет, и твоего сердца коснется радость божественная. Так что мы творимся именно для сорадования. А то, что Бог предвидел, что человек пойдет, да, на этом пути бывают разные тернии, но Господь никому не хочет спасения. И мы с вами знаем, что люди умирают не от болезней. Люди не умирают от старости, они умирают, когда они готовы. И Господь в нужный момент каждого человека и праведного старчика, и какого-нибудь бомжика с какого-нибудь там вокзала призывает в нужный момент жизни, когда он может его вести в это сорадование, когда сердце этого человека готово. Так что, дорогие мои, надо помочь Богу нас вести в Царствие Небесное.
А если человек умирает внезапно вследствие несчастного случая, неужели он готов сердцем?
Если человек умирает внезапно, он умирает внезапно для нас, но не для Бога. Вот, поэтому в Божий промысел мы вторгаться не можем. Мы не можем сказать: «Господи, подвинься, я сейчас сяду на твой престол и здесь немножко порулю, посужу. Тот достоин, тот недостоин и тому подобное». Нет, этого делать ни в коем случае нельзя. Надо доверять Богу в любое время, в любом проявлении Его в этом мире.
Ясно. Спасибо. У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Галина из Тверской области.
Очень приятно.
У меня вот такой вопрос. Может ли отчитка помочь молодому человеку, одержимому страстями, в укреплении веры Христовой?
Да, может. Любое таинство, любое молитвословие, особенно церковное, оно является той помощью, простите за тавтологию, с помощью которой человек приближается ко Господу. Но есть одно маленькое условие. Условие веры этого человека, над которым совершается таинство. Если он находится, естественно, в здравом уме и, в общем-то, в полной памяти. Если у него есть какие-то психические расстройства, здесь мы должны уже уповать на милость Божию, что Господь по молитвам окружающих, как мы помним, четверо, которые принесли ко Господу, да, расслабленного, и спустили через кровлю этого человека, то есть неестественным образом, как бы он предстал пред Богом не по его вере, а даже Евангелие говорит, веру, видя веру принесших, Господь исцеляет этого расслабленного. Да, действительно, Господь в этом случае поможет человеку. А отчитка, я повторю, она может совершаться и помочь человеку верующему, уповающему на эту отчитку, ну и, естественно, выцерковляющемуся, идущему по пути ко Господу.
А может ли молодой человек избавиться от пороков молитвами окружающих его людей?
Может, может. И таких случаев, в общем-то, много. Но этот путь для окружающих людей очень труден и тернист. Вот. Но христиане на это и признаны, чтобы жертвовать собою ради ближнего.
Спасибо. Скажите, какие, на ваш взгляд, самые главные проблемы в молодежной среде и как церковь может помочь в их решении?
Молодежной среде современного мира, наверное, самая большая проблема – это то медиапространство, в которое взрослые дяденьки и тетеньки ставят, к сожалению, неокрепшую душу молодого человека. Ведь молодой человек, сталкиваясь с медиапространством, с телевидением, с радио, с газетами, журналами, интернетом в первую очередь, он попадает уже в сформировавшийся мир страстей или, наоборот, добрых дел, пороков или, наоборот, праведности. И, к сожалению, не имея иммунитета, что добро, а что есть, что хорошо, а что есть плохо, он впитывает в себя абсолютно все. Все впитывает, а потом начинает разбираться. И иногда, разбираясь, вместе с плевелами выбрасывает и доброе зерно, и вместе с добрым зерном у него перемешиваются плевелы. И это состояние для человека, оно, в общем-то, очень страшно. Я думаю, что это самая большая проблема в современном мире. Это медиапространство, которое, к сожалению, взрослыми людьми настолько загрязнено, что добро, как в большом житейском море, жемчужины, сокровища, золото, нравственности, оно где-то на дне, а сверху, видимо, плавает, ну, то, что плавает, то, что не тонет.
Что могут взрослые люди сделать, чтобы как-то исправить ситуацию? Что может церковь сделать?
Взрослые люди могут изменить себя. Это в первую очередь. Всегда надо начинать с себя. Что может сделать церковь? Она делает. Она говорит, она призывает, она показывает, она говорит, как измениться человеку. И, в общем-то, приводит именно церковные, внутрицерковные примеры этого преображения, изменения на примере тех же святых людей, на примере тех же социальных, в общем-то, программ, на примере тех же социальных, в общем-то, структур, которые внутри церкви являются. Причем социальные структуры в церкви – это те структуры, которые более всего насущны в данный день. То, в чем нуждается церковь. Российское общество охладело в семейных узах. Церковь первая вышла на проповедь того, что семья – это малая церковь, что семья – это малое государство, именно из семьи состоит государственная мощь, и об этом стало в первую очередь говорить. Потом уже все общественные институты это подхватили. И также, в общем-то, с любыми проблемами – алкоголизма, наркомании, ну и так далее, и тому подобное.
Мне кажется, что иногда возникает непонимание между церковью и молодежью из-за того, что молодые люди, многие вещи в церкви воспринимают как скучные, далекие, далекие от их собственной жизни. И мне кажется, что какие-то понятия, какие-то вещи в церкви требуют как бы такого оживления, прояснения, требуют того, чтобы вскрыть их как бы живую суть. Вот, например, возьмем богослужение. Молодой человек, когда, допустим, видит первый раз богослужение, многого не понимает, это ему кажется странным, далеким, и он отдаляется, дистанцируется. А вот в чем живая суть богослужения?
Я думаю, что все-таки, когда первый раз видит богослужение, он не отдаляется. Он, скажем так, поражается. Он поражается той красотой, он поражается внутренним каким-то состоянием. Но потом, не расшифровывая для себя вот этого состояния, именно богослужения, он постепенно начинает охладевать. Человек создан именно для развития, для внутреннего созидания, для накопления определенных знаний, для знаний, для накопления определенного опыта. Если человек останавливается, то он не замирает на месте, он начинает обязательно падать. И здесь, естественно, в общем-то, происходит отталкивание человека от церкви. Красота молитвы, кто ее, скажем так, почувствовал, кто ее увидел, уже никогда не захочет променять ее на что-либо другое. Хотя бывают случаи, когда человек, допустим, молитвенное состояние меняет на какое-либо другое эйфорическое состояние, пусть будет то там наркотическое или алкогольное какое-то состояние, пытаясь достичь вот такого же состояния какими-то механическими вещами. Ну, лукавый он, дьявол, он не творец, поэтому он ничего нового применить, выдумать не может. То состояние, которое было в раю у Адама и Евы, да, лукавый попытался заменить на яблоко. Да. Труд он попытался, постоянное совершенствование, он попытался заменить на такую таблетку, на магию, съешьте, и у вас все вдруг получится. Вот. То же самое лукавый пытается и сейчас, в общем-то, подменить. Вы хотите творческого состояния, вы хотите что-то, ну вот вам наркотики там какие-нибудь и тому подобное, или там алкоголь. И еще что-то такое, и вы будете всесильны, как боги, творцы и тому подобное. А все это заканчивается очень-очень плохо.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я прошу в конце программы благословить наших телезрителей.
Да, дорогие братья и сестры, желаю вам, чтобы, ну и себе, конечно, по вашим молитвам, чтобы Господь присутствовал в каждом моменте нашей с вами жизни, чтобы мы всегда непрестанно ходили пред лицем Божьим, как говорит псалмопевец Давид, чтобы мы искали лице Божие, и это лице Божие мы находили бы с вами в любом проявлении того, что происходит с нами. Знали, что это всегда от Бога, и для Бога наша реакция на это проявление очень важна.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель строящегося храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО Игорь Фомин.
До свидания.
Всего вам доброго. До новых встреч.